Сутра Ганака Маудгальяни. Брахман Ганака подошел к Будде, который пребывал недалеко от Шравасти. В восточном монастыре. Задал ему вопрос, как достичь, благодаря постепенной практике дхармы. И он попросил Будду объяснить ему так же, как объясняют постепенное обучение стрельбе из лука или строительство домов, как достичь просветления, постепенно следуя практике. Будда ответил ему, что да, можно описать действительно постепенное обучение. Так же, как умелый дрессировщик постепенно дрессирует лошадь. Таким образом, постепенным образом монах дрессирует свое сознание. Знайте, что сознание более необуздано даже, чем дикая лошадь. И пройдет, может быть, лет 12, когда вы поймете этот факт. Чтобы обуздывать, ваш кнут внимательности должен быть постоянно поднят и натянут и удила. Поэтому практика монашества – это обуздание всех этих вещей, обуздание сознания, обуздание эмоций, эгоизма, обуздание дыхания и энергии. Итак, Будда ему сказал: я тренирую монахов так. Сначала я ему говорю: иди, монах, живи и обуздывай себя в соответствии с пратимокшей, то есть правилами, принятыми в поведении и в действиях. Тренируйся, приняв правила обучения, видя опасность даже в мельчайших проступках. Когда монах тренируется таким образом, принял правила обучения, Будда говорит, я ему даю следующее задание: охраняй двери чувств. Иди, монах, и охраняй двери своих чувств. Видя глазом форму, не очаровывайся никакой темой или деталями. Потому что если не сдерживать постоянно способность зрения, могут всплыть пагубные качества ума. Потому что так что постоянно сдерживай способность зрения, охраняй ее. И достигни контроля над способностью зрения. Увидим мы что-либо интересное или увлекательное, мы сразу смотрим на это. Когда мы смотрим на это, наше сознание уходит в объект, на который смотрим. Вместе с сознанием уходит наша жизненная сила. Она ввинчивается в этот объект. и мы обуславливаемся. Будда говорит здесь: охраняй свое зрение, не очаровывайся ничем, что видишь. Шесть органов чувств подобны ворам, пока созерцательное присутствие не укоренилось. Когда созерцательное присутствие укоренилось, шесть органов чувств подобны помощникам и друзьям. А пока оно не укоренилось, они подобны ворам, и поэтому следует всегда обуздывать силу зрения, слуха и прочих вещей. Далее Будда здесь так рекомендует: услышав ухом звук, делай то же самое, охраняй двери своих чувств. Почуяв носом запах, делай то же самое. Вкусив языком вкус, ощутив прикосновение телом, осознав какую-то идею интеллектом, не очаровывайся никакой темой, никакими деталями, из-за которых, если не сдерживать такие способности, могут всплыть пагубные качества неумелого ума. Так что постоянно сдерживай способность ума, охраняя ее, достигни контроля над способностью интеллекта. Поэтому вторая стадия после заповеди и правил дисциплины – это охрана дверей чувств. Если мы не понимаем этих принципов, даже 20 лет практики могут быть безуспешными. Мы можем, конечно, рассуждать, что мы практикуем высший путь, естественное состояние, но высший путь основывается на фундаменте. Этот фундамент – это способность охранять двери чувств. Это фундамент монашеской тренировки. Часто бывает, мы бесконтрольно вовлекаемся в общение, и просто нас несет в разнос. Мы подобны Брахме и Вишну, которые после тысячелетнего отсутствия встретились и не могли наговориться друг с другом. Они говорили 100 000 лет непрерывно, до тех пор, пока их энергия полностью не иссякла, и они в измождении упали оба. Не могли умерить свой раджас. Таким же образом, когда мы не контролируем свои органы чувств, наш ум приходит в беспокойство, наш ветер бесконтрольно через органы чувств утекает. И, конечно, никакого созерцательного присутствия нет и в помине. Проходит много часов, прежде чем на вечерней медитации мы вспомним себя. Хорошо, если на вечерней медитации. Но бывает, на вечерней медитации мы продолжаем переживать наше общение. Многие монахи вспоминают себя только в ретрите, на третьем месяце. Их ум настолько разогнался, что им понадобилось 3 месяца молчания, чтобы прийти вообще в норму. Однако мудрый монах никогда не допускает такие вещи. Чем бы он ни занимался, он охраняет свои органы чувств больше, чем воин с мечом охраняет сокровище. Он не дает себе ничем плениться, ни видимым, ни звуком, ни формой, ни разговором, ни вкусом. Тогда ум всегда под контролем, и ясность и внимательность никогда не покидают такого монаха. Если же наш ум невнимателен, разболтан, дыхание частое, тело вялое, мы, как практик, отклонились от собственного предназначения. Поэтому охрана органов чувств – это бережность и внимательность. Монах постоянно должен ходить так, словно он идет по очень узкой тропинке, боясь поскользнуться. Это касается не только внешних органов чувств, но также внутренних данных, мыслей, эмоций и прочего. Вместо того, чтобы придавать значение своим мыслям, не следует очаровываться никакими мыслями, пребывать в осознавании настоящего момента. Какие бы они ни были, казалось бы, важные, тем не менее, самое важное – это поддержание такой внимательности. Далее Будда говорит Брахману. Когда монах научился охранять двери чувств, я его обучаю умеренности в еде. Иди, монах, будь умерен в еде, ешь внимательно и обдуманно. Не для развлечения, опьянения, набора веса или украшения, а для поддержания существования тела и праведной жизни. Такой мыслью: я устраню старое чувство, не позволю возникнуть новому. Так я буду поддерживать свое существование и безупречно жить в комфорте. Следующая ступень – бодрствование. Когда монах умерен в еде, Тадхагата обучает его далее. Иди, монах, и будь привержен бодрствованию, не сну, бодрствованию. Днем, когда ходишь из стороны в сторону, когда сидишь, очищай ум от любых мешающих качеств. Во время первой стражи ночи, от заката до 10 часов вечера, сидя или ходя из стороны в сторону, очищай ум от любых мешающих качеств. Во время средней стражи ночи, от 10 до 2 утра, приляг на правом боку в позе льва с осознанностью и бдительностью. Во время последней стражи ночи, от 2 утра до рассвета, проснувшись, сидя или ходя из стороны в сторону, очищай ум от любых мешающих качеств. Когда монах овладел практикой бодрствования, наступает ступень осознанности и бдительности. Тадхагата обучает его: иди, монах, сохраняй осознанность и бдительность. Когда подходишь и когда отходишь, действуй бдительно. Когда смотришь прямо и смотришь в сторону, действуй бдительно. Когда сгибаешь или разгибаешь конечности, носишь одежду монаха, ешь, пьешь, жуешь, пробуешь на вкус, когда мучишься и испражняешься, когда идешь, стоишь, сидишь, засыпаешь, просыпаешься, говоришь, действуй бдительно. Таким образом, мы осуществляем нашу монашескую дхарму. Вначале все трудности, они возникают из-за такой невнимательности, неохраны органов чувств и небдительности. Если мы не бдительны, то наш кармический ум постепенно завладевает нами, вместо того, чтобы поддерживать присутствие и нас охватывать старые эмоции, мысли и прочее. 99%, когда возникают какие-либо проблемы практикующих, им можно ответить так: ты просто потерял бдительность, и все. Если это не серьезные какие-то тонкие проблемы. Говорят, вот этот человек, он мне так не нравится, он делает то-то и то-то, а надо вот так-то. Я из-за этого страдаю. Я ему говорю: ты просто потерял бдительность. Когда ты бдителен, ничего такого нет. Типа возникает так-то и такая-то ситуация, и я страдаю. Нет, ты не страдаешь из-за ситуации, ты страдаешь из-за того, что потерял бдительность. Когда ты бдителен, страданий нет. Потому что бдительность, осознанность – это фактор, дающий глубину, ясность и счастье. Страдания возникают, когда нет безмятежности в уме. Когда же безмятежность есть, возникает радость. Далее, когда всеми этими факторами монах овладел, Будда говорит, что он обучает его далее, говоря ему так: «Иди, о монах, выбери уединенное место жительства в лесу, подножье дерева, гору, лесистую долину, пещеру на склоне холма, кладбище, рощу в джунглях, открытое место, сток сена. После еды, возвратившись со сбора подаяния, монах садится, скрестив ноги, держа спину прямо, и пробуждает перед собой осознанность». Тогда по-настоящему наша медитация развивается. Эта ступень соответствует практике в ретрите. Пока осознанность и внимательность не развиты, монахам, как правило, длительные ретриты не даются. Когда же они полностью развиты, такие практики приветствуются для монахов. Следующая ступень – дхьяна. Совершенно непривязанный к мирским желаниям, непривязанный к неумелым качествам, монах входит и остается в первой дхьяне. Восторг и удовольствие, рожденные непривязанностью, сопровождаются направленной мыслью. После этого все дело заключается в том, переживаете вы дхьяны в медитации, либо вы их не переживаете. Правильная медитация, Махашанти, к примеру, ведет к состоянию дхьяны. Я не говорю о медитациях высокого уровня, таких как присутствие как таковое, расслабление в естественном состоянии. В первой дхьяне есть однонаправленность. Есть восторг от такой однонаправленности. Во второй дхьяне также остановлены мысли, и кроме восторга есть тонкая радость. В третьей дхьяне нет ни радости, ни восторга, а только однонаправленность и беспристрастность. Эти дхьяны переживаются одна за другой в правильной медитации. Когда йогин, отбросив все все предыдущие дхьяны переживает остановку дыхания и его ум однонаправлен, переживается четвертая дхьяна. В четвертой дхьяне наступает самадхи. Чтобы пережить дхьяны, нет другого выхода, как приучить свое тело осознанно сидеть, не шевелясь в медитации. Когда пережиты четыре дхьяны, переживаются бесформенные дхьяны. Пятая, шестая. Бесконечное пространство. Бесконечное сознание. Состояние ничто или абсолютной пустоты. И состояние, где нет ни познания, ни непознания. Где отсутствует субъект или объект, но есть тончайшее осознавание. Переживание бесформенных дхьян само по себе в медитации – это потрясающий опыт, хотя еще это не освобождение. Когда бесформенные дхьяны пережиты, открывается изначальная недвойственная осознанность, и неведение монаха устраняется. Тогда, выходя из медитации, он помнит об этой осознанности и тренируется поддерживать ее в повседневной жизни. Это и есть путь созерцательного присутствия. И в абсолютном смысле с этого момента и начинается путь недеяния и лая-йога. То есть прежде чем мы всерьез научимся пребывать в созерцательном присутствии, мы овладеваем внимательностью повседневной жизни и дхьяной в медитации. Далее Брахман задает Будде вопрос. Получив такие советы и указания, все ли ученики славного Гаутамы достигают высшей цели, нирваны, или некоторые ее не достигают? Будда отвечает: некоторые из моих учеников, получив мои советы, достигают высшей цели, нирваны, а некоторые не достигают. Брахман сказал: а по какой же причине? Существует нирвана, существует путь к нирване, существует славный учитель Гаутама, как советчик и проводник к нирване. Почему же некоторые ученики, получив такие советы и указания от славного Гаутамы, некоторые достигают высшей цели, а некоторые не достигают? Будда тогда сказал: хорошо, Брахман, я тебе задам ответный вопрос. Ответь мне, хорошо ли ты знаешь дорогу, ведущую к Раджагрихе отсюда? Брахман сказал: да, я знаю эту дорогу хорошо. Тогда Будда сказал: а можешь ли ты ее описать человеку, который спросит ее? Брахман сказал: да, я могу ее подробно и детально описать, объяснить, как дойти до Раджагрихи. Будда тогда спросил: хорошо, Брахман, но вот представь, что есть Раджагриха, есть дорога до Раджагрихи, и есть твои детальные указания. Но при всем том, что есть дорога, есть Раджагриха и детальные указания, некоторые люди могут не дойти туда, запутаться или заблудиться. Как так может быть? Почему один человек может благополучно добраться до Раджагрихи, а второй нет? Брахман сказал тогда: ну что же я могу здесь поделать, Гаутама? Я показываю путь. Тогда Будда сказал: аналогично Существует нирвана и существует путь к нирване. И есть я как советчик. Но некоторые ученики, получив советы и указания, достигают высшей цели, а некоторые нет. Что же я могу поделать, брахман? Падхагата — это тот, кто показывает путь. Сутра заканчивается тем, что брахман становится учеником Гаутамы, мирским последователем. Получив от наставления, принимает прибежище. Таким же образом, вы, годами осуществляя свою тренировку внимательности, созерцания, отсечения желаний, добиваетесь такого поддержания осознанности, которое становится непрерывным. Когда оно в самом деле раскрывается в своей подлинной глубине, практика осознанности больше не нуждается в дополнительном усилии, подобно тому, как слон сам по себе идет, и его не надо даже погонять. Все, что практикует монах на этой стадии, это самоотдача. Он отдается безраздельно этой осознанности. И подобно тому, кто опьянен Богом, подобно тому, кто очарован каким-то очень очаровательным зрением, очаровательным видением, или подобно тому, кто опьянен вином, он отдается этому великому осознаванию недвойственности, так что оно его полностью поглощает. Тогда, даже не заботясь о специальном поддержании внимательности, он пребывает в самой глубокой внимательности. Поэтому говорят, что он естественен. Без усилий его действия спонтанно совершенные, его дыхание редкое и неглубокое. Поэтому говорят, что он всегда находится в естественном состоянии. Все его 5 сознаний слиты воедино. И когда он ест, он созерцает абсолют. Когда он слышит, он увязывает звуки с абсолютом. Когда он ходит по земле, он ощущает абсолют под ногами. Когда он думает, его мысли связаны с абсолютным сознанием. Поэтому говорят, что он пребывает в абсолютной реальности, чем бы он ни был занят. С чем бы он ни столкнулся, переживая хорошее или плохое, он не делит хорошее или плохое. Он видит это как абсолют. Кого бы он ни увидел, он не делит это. Это мужчина, это женщина, это собака. Он видит это как абсолют. Случится ему переживать голод, несчастье или болезнь, или напротив, радость, наслаждение, или делать работу. У него нет деления такого. Это голод, это наслаждение. Это болезнь, а это восторг и счастье. Он видит в этом только абсолют, который играет своими энергиями. Про такого монаха говорят, что он пребывает в естественном состоянии. Пребывать в естественном состоянии это не означает просто чувствовать себя комфортно, расслабленно, непринужденно. Ну, конечно, когда вы пребываете в естественном состоянии, разумеется, вы комфортно чувствуете себя расслабленно и непринужденно. Потому что скованность и зажатость – это противоречит вообще принципу естественного состояния. Однако естественное состояние гораздо глубже. Непринужденность и комфорт – это следствие, и они проистекают из погруженности нашего ума в источник. И поскольку этот источник – дарует всякую энергию, всякую радость, то когда вы пьете из него, разумеется, само собой возникает непринужденность, комфортность и радость. Когда йогин погружен в естественное состояние, для него больше нет ни земли, ни неба, а есть естественное состояние, которое проявляется как земля и небо. То есть он видит и землю, и небо, но они теперь не есть внешние. Для него нет ни деревьев, ни облаков. Когда естественное состояние замутнено потоками желаний и двойственных мыслей и отвлечениями, кажется, что это химера, что это нечто, что нельзя ни потрогать, ни ощутить, ни увидеть. И мы можем гадать, какое же оно. Напротив, когда естественное состояние обнаруживается, весь мир – это химера. А мы видим, что только естественное состояние и существует. Вы чувствуете, что вы не сможете укрыться от Бога, куда бы вы ни делись. Это подобно тому, как если бы на планету Земля начало надвигаться Солнце. И в Австралии, и на Северном полюсе все живые существа мигом бы заметили это. Никто бы не сумел проигнорировать такой факт. Слишком он огромный. Слишком уж он потрясающий и важный. Все бы забыли о своих делах и смотрели бы, как солнце надвигается на землю. Таким же образом, когда вы открываете естественное состояние, вы чувствуете, что Абсолют надвигается на вас, и вам от него никуда даже не деться. В каждом звуке, форме, образе и мысли. Такое это безграничное состояние. Сейчас вы слушали Абсолют и сидите на Абсолюте. После лекции также вы будете соприкасаться только с Абсолютом. Если вы достаточно медитативны и внимательны, вы обязательно начнете чувствовать его живое дыхание. Вот когда такое чувство глубоко, говорят, монах находится в созерцании.